кошелек. Звон денег в каждой новости.
Время главных экономических новостей в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Мария Меркулова, и разбираться в финансовых тонкостях мы будем вместе с руководителем информационно-аналитического центра «Аль-Пари» Александром Разуваевым. Александр Юрьевич, приветствую.
Добрый день.
Александр Юрьевич, первая новость у нас на сегодня – это о том, что правительство России продлило по поручению Владимира Путина программу той самой льготной ипотеки. До 1 июля 2022 года, как и планировалось, и расширились условия семейной ипотеки. Напомню, что это за условия. Льготная теперь вот ближайший год по ставке до 7%. Максимальная сумма кредита для всех регионов 3 миллиона рублей. Первоначальный взнос не менее 15%. А семейная теперь и для семей с одним ребенком, если он рожден после 1 января 2018 года. И можно взять ее на покупку жилья, строительство частного дома по ставке до 6% при максимальной сумме для Москвы и Питера, Московско-Ленинградской областей 12 миллионов рублей, для остальной России 6 миллионов рублей. Но вот в Сбербанке, что любопытно, прогнозируют, что спрос на льготную ипотеку может обрушиться аж на 60% из-за того самого лимита в 3 миллиона рублей. Как думаете, Александр Юрьевич, произойдет это или нет?
Ну, я не думаю, что просадка будет достаточно большой. Другое дело, что я считаю, что вообще не должно быть никакой льготной ипотеки.
Так, любопытненько.
Это завышает стоимость недвижимости, возможен пузырь, потом он рухнет. Более того, любое вмешательство в рыночное ценообразование не есть хорошо, потому что кто-то купит без всякой ипотеки там в акциях или в депозитах, например.
Но это мизерное количество россиян.
Нет, это не мизерное. Многие вот мои коллеги всегда именно так покупали квартиру, потому что они не хотели рисковать.
Или платить. Но это вы сейчас про Москву, да, тоже?
Про крупные города. Более того, там же государство компенсирует. Значит, из налогов, которые платят люди. А почему их налоги должны идти на то, чтобы кто-то там мог подешевле купить? Это вообще очень спорная идея, на самом деле. Поэтому я считаю, что, конечно, как в Америке в 2008 году у нас не будет, но пузырь на рынке, он надувается недвижимости. Здесь не только льготная ипотека, а то, что занизили ключевую ставку очень сильно, чтобы сделать в том числе ипотеку дешевле.
Ну, теперь она растет, ключевая ставка, и будет расти.
Ну, пока она еще ниже инфляции. А вот не очень понятно, почему вкладчики должны дотировать ипотечников, это первое. И как мы видим, люди опять-таки забирают деньги из банков уже больше года, покупают на это акции, но это не так страшно еще, покупают доллары, покупают недвижимость. То есть я не в восторге вот от всех этих вещей. Вот сейчас обсуждается то, что московская мэрия начала вакцинацию мигрантов, да?
Да.
Они работают на стройках, это еще больше подтолкнет цены вверх, потому что расходы по вакцинации 1300 рублей, а мигрантов много. Также будут закладываться в цены недвижимости.
А вот по семейной ипотеке тогда еще, Александр Юрьевич, Сбербанк прогнозирует, что как раз там может вырасти вдвое на нее спрос, потому что увеличивается и потенциальная клиентская база, и может быть вот такой вот определенный бум.
Ну, согласен я со Сбером. Но я думаю, что как только коронавирус уйдет, я надеюсь, он все-таки уйдет.
Да, мы все на это надеемся.
Да, что эта история все-таки закончится, у нас все будет на рыночных условиях. И ключевая ставка где-то будет в коридоре 6-8, а инфляция 4. Соответственно, опять-таки, грубо ипотека там, ну, не знаю, около 10%.
То есть невозможно или все-таки возможно какой-то механизм такой применить, Александр Юрьевич, чтобы и покупка жилья обходилась дешевле тем, кому это действительно очень и очень нужно, и при этом, чтобы не росли вот так вот цены и не было вот таких дотаций из налогов, из бюджета?
Невозможно. Лучше рынка никто ничего не придумал. Невидимая рука рынка, она не всегда ласкова, но всегда справедлива.
Хорошо. Вторая история на сегодня, Александр Юрьевич. Что-то неладное, а хотя, может быть, и ладное, с Ладой происходит. Уже четвертый раз за полгода АвтоВАЗ повышает цены. На этот раз на весь модельный ряд от 2 до 4%, казалось бы, не очень много. В итоговом выражении это будет от 12 до 30 тысяч рублей. Меньше всего подорожают Гранта и Веста на 2 там с хвостиком процента, а больше всего Нива Legend на 4 с хвостиком. Говорят, что всему виной это удорожание металла, комплектующих и всего прочего, и других компонентов. Как оцениваете эту историю?
У нас инфляция достаточно высокая. Причин две. Мировые тренды, потому что...
Иномарки дорожают тоже, да?
Да, да. Федрезерв и другие мировые центробанки напечатали больше 10 триллионов долларов в пандемию. Эти деньги пустые, они, естественно, на рынок давят. Понятно, что продукты быстрее дорожают, но дорожает все. Ну и наш ЦБ тоже, в общем, занизил ставку. В прошлом году допустил девальвацию рубля и, как следствие, разгон инфляции. На самом деле, достаточно много горячих денег в плане потребительского спроса, и это не обязательно покупка автомобиля какого-то там очень высокого ценового сегмента. Поэтому спрос есть, естественно, автоваз повышает. Может ли это все потихонечку так, инфляционная волна сойти на нет? Ну, скорее всего, так и будет. Открытие Турции, потихонечку укрепление рубля и прочее, прочее. Инфляция, на самом деле, сама по себе, она так затухает, если не получает поддержки.
А повлиять ли может на спрос вот именно «Лады» то, что повышаются цены? Пусть даже немного, но все-таки. Ведь прежде всего ее ценят за невысокую стоимость.
Ну, на самом деле, у нас есть еще такое понятие, как инфляционное ожидание. То есть, как люди оценивают, как будут расти цены. Они очень большие сейчас, они выше 10%. Соответственно, как только у людей появляются горячие деньги, они немедленно бегут и тратят их, в том числе покупают автомобиль. Это естественно. И пока инфляционные ожидания вниз не пойдут, а непонятно вообще, когда они пойдут, скорее всего, второе полугодие 2022 года, то спрос на автоваз будет сохраняться.
Ну, вообще, да. Ну, и новости также сами по себе подогревают эти инфляционные ожидания.
Ну, конечно,
россиян,
конечно.
Когда видишь там цены на сахар, на там то, на подсолнечное масло, как они растут и что с ними вообще происходит. И морковка последняя из трендов. Третье на сегодня. Александр Юрьевич, к осени производители молочной продукции, да, вот, кстати, о продуктах, могут поднять отпускные цены на 7-10%, потому что у них очень выросли издержки. По всей цепочке от коровы до прилавка, что называется, от стоимости сырья до упаковки, горюче-смазочные материалы дорожают, ветеринарные препараты и маркировка с 1 июня обязательная была введена. И сама стоимость сырого молока уже за год увеличилась на 9-10%. Это неизбежность, я так понимаю, да?
Ну, это то, о чем мы говорим. Это идет инфляционная волна. Она идет во все глобальные экономики. Привет Федрезерву американцам. Ну и наш, конечно, с рублем тоже. Девальвация прошлого года, если это порадует, Турция совершила такие же ошибки, такая же девальвация лиры. Но там, конечно, все было намного хуже. Во-первых, они ставку больше занизили. А во-вторых, пандемия очень ударила по странам, которые завязаны на туризм. Соответственно, Армения, Турция, Греция, Грузия, ну вот эти страны.
Да-да-да.
Вот, и плюс, конечно, турки, они импортеры энергоносителей. Нефть дорогая, газ уже там спотовый рынок за $400 за 1000 кубов. То есть у них из-за этого еще хуже. Но сделать ничего нельзя. Да, мы имеем инфляционную волну. Чем быстрее ЦБ будет повышать ставку, тем лучше.
А как надо было действовать тогда в условиях пандемии, Александр Юрьевич? Вы уже пару раз сказали про ошибку.
Ну, не надо было снижать ставку.
А, нужно было просто действовать в русле той самой, которая была, политики.
Ну, да, конечно.
И тогда что бы мы сейчас имели? Я понимаю, что...
Мы бы имели все-таки поменьше инфляцию. Я думаю, она, конечно, была чуть повыше таргета ЦБ в 4%, но не сильно, до 5.
До 5. А почему молочка, возвращаясь к этой новости, на ваш взгляд, дольше всех держалась вообще с подъемом стоимости? То есть по годовому выражению там 1% только подорожание.
Ну, на самом деле, это просто вопрос маржинальности каждого сегмента. Там, где маржа исторически была повыше, там можно было ужиматься, но вечно ужиматься невозможно.
А насколько велик вклад маркировки в данном случае?
Ну, я думаю, процентов 10-15 есть. Вот если мы посмотрим на все ценообразование, я думаю, там 10-15% вот от готового.
Но это немало.
Ну, немало, конечно. Надо понимать, что дорожает все, что-то быстрее, что-то медленнее. Обычно то, что медленно дорожает, потом догоняет.
Ну, вот сейчас, видимо, осенью может начаться для молочки вот такой период.
Да.
А может ли спрос снизиться на молочную продукцию в России, Александр Юрьевич?
Я думаю, что человек, как бы, сколько выпивал там молока или кефира, столько будет выпивать. Здесь спрос не эластичен по цене в литрах, особо ничего не поменяется. Но тут есть еще национальные традиции, условно говоря, если посмотреть там потребление чая на душу населения, мы там в середине.
Да.
И, соответственно, наверное, страны, где молочка идет на душу населения больше значительно, чем мы, а где-то меньше. Поэтому тут уже, я думаю, что это все достаточно устоявшиеся вещи.
Вы знаете, есть, Александр Юрьевич, вот каждый день приходится обсуждать подорожание какой-то категории товаров в связи с новыми поступающими данными. Сегодня вот у нас с вами молочка. А в целом ощущение складывается очень часто у россиян, что инфляция намного в разы выше, чем та, что заявляется ЦБ. Мол, какие 5%, если мы видим, что там нашей зарплаты стало хватать на 20% меньше? Как объясняется вот этот парадокс?
Ну, на самом деле, люди просто видят, там подорожало, вот. А до этого, когда цена особо не менялась, они не обращали внимания. Это зависит от вашей потребительской корзины. В принципе, если посчитать, вот я несколько раз садился с человеком, у него все-таки выходит примерно официальная инфляция, а не ту, которую он себе. Но, опять-таки, я могу сказать, если брать именно экономическую теорию, экономическую науку, инфляция – это налог на бедных. То есть, если вы видите реально, что ваша инфляция сильно выше официальных цифр, значит, по доходам вы низко стоите. И это действительно так, но так во всем мире исключение. Исключение – это сама Россия в конце 2014 года, вот когда девальвация рубля-то была,
да.
Естественно, первым делом подорожал импорт качественный. Соответственно, люди, которые привыкли условно постоянно пить премиальное там итальянское вино и там покупать дорогие импортные машины, у них, конечно, да, ездить там на курорты. У них скачок был там уже 2 раза была девальвация.
Да.
А у людей, которые ориентировались на наши, у них инфляция была меньше. Но это все-таки отдельная история российская. А так обычно инфляция – это налог на бедность.
Ну да, судя по всему. Нужны ли какие-то еще меры по сдерживанию инфляции, Александр Юрьевич, от финсектора государственного?
Да, на самом деле, вот самое простое – отказаться от покупки валюты в интересах фонда национального благосостояния. То есть более сильный рубль – это очень хорошо, с моей точки зрения. А дальше, ну, где-то обсуждаемо, но я считаю правильно, вот на период этой инфляционной волны заморозка ЖКХ и еще, может быть, там каких-нибудь тарифов на то же электричество. То есть вот так посмотреть. А так, ну, что делать? Глобальный тренд.
Глобальный тренд. Александр Юрьевич, спасибо вам. Это был Александр Разуваев, руководитель информационно-аналитического центра Альпари.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.